Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Суд в Чите примет сегодня решение о мере пресечения главе Минотепа Платону Лебедеву. В Петербурге коллегия присяжных горсуда вновь начинает рассмотрение дела об убийстве студента из Конго. В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Районный суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения главе Минотепа Платону Лебедеву. Накануне суд принял решение о дальнейшем содержании под стражей в следственном изоляторе экс-главы концерна «ЮКОС» Михаила Ходорковского. По словам адвокатов, мера пресечения избирается, чтобы осужденных не возвращали в колонию, а оставили в СИЗО на время проведения следствия в связи с новыми обвинениями в хищениях и отмывании денег. Адвокат Ходорковского Карина Москаленко в ответ на вопрос, как Ходорковский расценивает предъявленные ему обвинения, сказала:
как безумие следственных органов, которым просто, знаете, вот дали заказ, и их уже не интересует, что за ним стоит, обосновано ли оно, нет ли.
Сказала Карина Москаленко. Ранее адвокат Ходорковского Юрий Шмидт сообщил, что его подзащитному вменяется хищение 23-25 миллиардов долларов. Экс-глава ЮКОСа и глава Минотепа уже отбывают 8-летний срок наказания по обвинению в финансовых преступлениях. В Петербурге коллегия присяжных городского суда во второй раз начинает рассмотрение дела об убийстве студента из Конго Ролана Эпосака. Летом прошлого года по этому делу был вынесен оправдательный приговор, который прокуратура опротестовала в Верховном суде. Дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. 4 человека обвиняются в убийстве на почве национальной ненависти. Они напали на африканца 11 сентября 2005 года. Через 3 дня пострадавший скончался в больнице.
Радио «Свобода». Новости.
В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. США, Япония, Китай, Россия и Южная Корея пытаются убедить Пхеньян отказаться от производства ядерного оружия в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. Переговоры уже неоднократно заходили в тупик. Организация Объединенных Наций ввела санкции против Пхеньяна после того, как в октябре прошлого года в КНДР было проведено испытание ядерного оружия. На границе Израиля с Ливаном произошла перестрелка, жертв нет. Ливан утверждает, что израильский бульдозер пересек границу. По данным Израиля, бульдозер не нарушал демаркационной линии. Израильские подразделения ведут разминирование района. Мины были установлены там во время военной операции против группировки «Хезболлах». Это первый конфликт на границе с тех пор, как Израиль вывел войска из Ливана. В саудовском городе Мекка продолжаются переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидерами экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишаалем и палестинским премьером Исмаилом Ханией. Стороны обсуждают пути прекращения вооруженного противостояния в секторе Газа и возможность создания правительства национального единства. Аббас заявил, что не покинет Мекку до тех пор, пока разногласия не будут улажены. С декабря в результате столкновения между сторонниками движения «Фатх», которое возглавляет Аббас, и правящей группировки «Хамас» погибли более 90 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сообщил, что 19 февраля встретится с Аббасом и госсекретарем США Кондолизой Райс. Провести 3-стороннюю встречу предложила Райс в ходе недавнего визита на Ближний Восток, говорит Эхуд Ольмерт.
Мы готовы к сотрудничеству с любым правительством палестинской автономии, если оно признает Израиль и искоренит терроризм. Только в случае соблюдения этих условий возможно, заслуживающее наше доверие, возобновление мирного диалога между Израилем и палестинцами.
Заявил премьер-министр Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
Американские военные объявили о начале запланированной ранее крупномасштабной операции по обеспечению безопасности в Багдаде. По словам американских представителей, операцией командует иракский генерал Абуд Канбар. В иракскую столицу продолжают прибывать дополнительные американские и иракские подразделения. Президент Сербии Борис Тадич на встрече с высокопоставленной делегацией ЕС в Белграде сообщил, что его страна готова участвовать в переговорах по будущему статусу Косово, однако не согласна предоставить краю независимость. Белград просит отложить обсуждение плана ООН по Косову, предложенного посланником Марти Ахтисаари. Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Ая Куге.
Президент Сербии Борис Тадич на пресс-конференции заявил:
«Я еще раз повторил совершенно ясную позицию Сербии. Для нашей страны и для меня, как ее президента, независимость Косово полностью неприемлема. Повторил я и то, что уже хорошо известно нашей общественности. Сербия продолжит участие в переговорах с уверенностью, что предложения Марти Ахтисаари могут быть изменены. Особенно это относится к тем пунктам плана, которые затрагивают жизненно важные интересы сербского государства и нашего народа». Официальный Белград требует отложить переговоры по плану Ахтисаари, намеченные на 13 февраля, до тех пор, пока не будет сформирован новый парламент страны. Представитель руководства ЕС Хавьер Солана, находившийся с визитом в Белграде, не исключил, что переговоры по Косову могут быть отложены на несколько дней. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Европейская комиссия предлагает ужесточить нормы на выхлопные газы автомобилей, чтобы сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. В соответствии с планом, к 2012 году норма по углекислому газу у машин, продающихся в ЕС, должна быть уменьшена на четверть. Один из руководителей ЕС Ставрос Димас заявил:
«Если не начать действовать в соответствии с нашими нынешними предложениями, Европейский Союз не сможет снизить до необходимых размеров выбросы газов, вызывающих парниковый эффект. Более того, это весьма негативно повлияет на все будущие планы ЕС в этой сфере после 2012 года»,
сказал Ставрос Димас. Некоторые автопроизводители назвали план чересчур жестким. Предложение обсудит Европарламент. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Какие изменения происходят на украинском телевидении? Как политические процессы, происходящие на Украине, влияют на качественные изменения в эфире? Что важнее для страны, в которой политика стала уже перманентным парламентским спектаклем, и события в политической жизни все меньше и меньше беспокоят даже ангажированных избирателей, заинтересованных в успехе своих политических формирований? Политическое телевидение, развлекательное или познавательное, тогда, когда есть выбор, тогда, когда телевидение не контролируется властью. Об этом мы поговорим сегодня в киевской студии Радио Свобода с новыми руководителями популярного телевизионного канала «Тони», с представителем правления канала Николаем Княжицким. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И главным редактором канала Дмитрием Тузовым. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброе утро.
Ну, собственно, вот с этого и начнем. Насколько сейчас, когда по большому счету, украинская политика доступна каждому, кто хочет ею интересоваться, когда в эфире огромное количество мнений и предположений. Вообще важно говорить о политической ситуации в стране. Насколько, в принципе, средства массовой информации должны уделять внимание политическим процессам, а насколько, возможно, они должны уходить от политики? Это вопрос, который всегда возникает перед телевидением в стране постоянных таких вот перманентных политических распри. Как вы считаете, Николай?
Ну, вы начали с того, что перед зрителем стоит выбор и перед гражданином стоит выбор, что важнее, развлекательное, информационное телевидение, а с моей точки зрения как раз важнее право выбора. И то, что украинцы получили за последние несколько лет, это достойное право выбора. Люди могут выбирать между каналами разной направленности, между новостями разной направленности. Сейчас действительно мы существуем в ситуации, когда свобода слова в стране существует, и зрители понимают, что важнее всего все-таки качество телевидения. Если раньше украинцы смотрели на российское телевидение с неким пиететом и видели очень много профессиональных программ, завидовали тому, что такие программы существуют на российском телевидении, то позже, другая общественная ситуация в России вызывала уже не зависть, а скорее сочувствие украинских зрителей. Сейчас же опять многие российские программы привлекают украинских зрителей именно своим качеством. Поэтому мне кажется, что важно, безусловно, право выбора, важно, безусловно, важна свобода слова, и важно качество тех программ, которые существуют, и возможность каждого зрителя зрителя увидеть ту программу, которая ему интересна, которую он хочет увидеть, благодаря многообразию каналов и отсутствию контроля за информацией.
А как вы думаете, Дмитрий, вот в принципе журналистика, она была готова к тем новым задачам, которые поставила как бы новая такая политическая реальность на Украине? Насколько украинские журналисты вообще способны были совладать со всеми этими процессами, с валом информации, с разнообразием мнений? Ведь политик, он всегда старается, ну как бы это даже самый честный политик, запутать избирателя. Так он может и журналиста запутать. Журналист, он не гений, как известно.
Вы знаете, я думаю, что это даже понравилось украинским журналистам, потому что даже информационное или политическое телевидение, оно тоже по-своему является развлекательным телевидением. Поскольку люди получили вот сейчас на примере нашей политики очень хорошее, очень качественное такое политическое мыло. И если раньше смотрели, могли смотреть какие-то латиноамериканские сериалы, то сейчас, вы знаете, я не склонен говорить и думать о том, что вот там сплошная апатия, люди устали от политики. Вовсе нет, отнюдь. Они как раз смотрят за тем, как вот вчера премьер ударил президента, да, а что теперь на следующий день?
В переносном смысле. Он же его пока не бьет.
Безусловно. Мы сейчас не говорим о рукоприкладстве. Но вот они наблюдают за вот этим сценарием, а как президент ответит? Ух ты, как он зашел красиво. И это на самом деле для целой нации такое развлечение политическое. Несколько отвлеклись действительно от более таких стандартных развлекательных форматов. Но, кстати, это очень хорошо. А по поводу того, что мы заговорили о свободе слова, конечно, она есть в Украине, это безусловно. Может быть, небольшая проблема, хотя это и способствует развитию, это то, что все хотят использовать эту свободу слова в своих собственных интересах. То, что вы говорите, вы сейчас сказали, что политики очень любят использовать свободу слова для того, чтобы... Но если не обмануть, то во всяком случае нарисовать более красивую картину о том, какие они являются на самом деле. Очень простой пример. Вот вчера в нашем эфире был чиновник государственной администрации очень высокого уровня, и мы говорили о том, что прошло очень много времени, и люди, которые пострадали в результате строительной аферы, которая называется «Элита-центр», ничего не получили из обещанного. Он начал свой диалог с того, что ну как же, мы же делаем, мы работаем, мы решили выдавать там определенным категориям людей квартиры в качестве компенсации, но в конце концов удалось во время прямого эфира докопаться, что ни одной квартиры не роздано, и он это признал, что ни одной квартиры нет, и в общем-то, даже процесс строительства еще не начинался. Поэтому тут это уже функция журналистов, отделять, знаете, такое уже сплошное развлечение от правды.
А вот, Николай, в принципе, вот Дмитрий говорит о том, что люди смотрят парламентские там дебаты или политические программы как некие мыльные оперы, как такую непрекращающуюся Санта-Барбару, многосерийную, на многих каналах. Но вот возникает вопрос, наступит ли момент, когда им это надоест?
И да,
когда,
да, да.
Когда
да.
Надоест, что делать тогда?
Уже он наступил. Ну, во-первых, давайте мы с вами вспомним... Опять-таки, свободу слова в Советском Союзе в начале 90-х годов. Вы помните, с каким интересом...
Вы имеете в виду не программу, а вообще процесс.
Да, безусловно. Вы помните, с каким интересом люди наблюдали за съездами народных депутатов Советского Союза? Люди не работали, включали телевизор и смотрели за выступлениями того или другого политика.
Да, у меня был такой маленький приемничек, когда в троллейбусе ездили.
Простите, на плече носили огромные приемники?
Да, потом люди от этого...
Это вам просто не повезло. У меня был маленький приемничек.
Потом, в тот период истории Советского Союза, уже после Российской Федерации, и люди несколько от этого устали, многие из них захотели жесткой руки, да, программы начали изменяться. Сейчас многим людям в России опять хочется таких же программ. И у нас в Украине были подобные ситуации после так называемой оранжевой революции. Люди с большим интересом опять-таки вернулись к информационным программам, которые в эпоху Леонида Кучмы все-таки на телевизионных каналах были ограничены. В этом случае свобода выражения той или иной точки зрения была ограничена, количество прямых эфиров было ограничено. Всего этого стало очень много. Люди к нам вернулись, они с большим интересом за всем этим наблюдали, но опять-таки очень скоро интерес к этому пропал, потому что не всегда свобода сказывается и чувствуется на экономическом либо социальном уровне гражданина, и не всегда удовлетворяет его какие-то культурные потребности. И сейчас мы наблюдаем за тем, что те каналы, которые в то время были популярными, вторыми, третьими по рейтингам, информационные в основном каналы, сейчас по аудитории смотрят в основном люди, которым мужчины старше 60 лет, которые проживают в районных центрах. А люди городов-миллионников, опять-таки, в определенном смысле от политических дебатов, которые далеки от их реальной жизни, устали. Это никоей меры, в мере не значит, что люди устали от политики. Они устали от постсоветской политики, они устали от нашего понимания политики и от того, как наши журналисты, украинские или российские, или в нашей традиции эту политику показывают. Потому что, как я уже говорил раньше, свобода предполагает и некое качество того, о чем мы говорим, и предполагает то, что если журналисты просто показывают некую драку в парламенте или спор между двумя политиками, которые лицемерят, и журналист не разбирается в этом лицемерии, которым глубоко наплевать на жизнь людей, и журналист не говорит об этом, и люди не видят никакого отклика и связи между этой дракой и своей собственной жизнью, которая лучше не становится, то люди переключают на другую программу, зачастую на развлекательные программы.
Дмитрий, вот то, что говорит Николай, на самом деле тревожно, потому что если политические программы смотрят люди, которым за 60, то это определенный процесс политической апатии населения. Эти люди пойдут проголосуют тогда, да? И тогда никаким новым политическим силам на сцене не появится. Молодежь к новому просто безразлично будет. А люди, которым за 60, но не будут голосовать за тех, кого они знают, за Ющенко, Януковича, Тимошенко, там, неважно, это все такая засаленная обойма, да, украинской политики, или есть такая же обойма российской политики, но она может там измениться согласно предначертаниям каким-то свыше, назовем это свыше. Но это все равно все те же люди, они скучны, никакого нового процесса тогда не может появиться.
Есть новый процесс, и вы знаете, я бы тоже тут не драматизировал ситуацию, а события развиваются неким таким паровозом, когда за одним вагоном едет следующий вагон. Ну вот вы посмотрите, наша свобода привела к тому, что в Украине резко подорожали энергоресурсы, да, и вся страна в панике, как же теперь дальше жить, сколько стоит газ, спокойно было все, когда не было всех этих событий, ну получали себе газ по 50 долларов, все было в порядке, сейчас совершенно другая история.
В Советском Союзе вообще люди не знали, сколько они
вообще
платят
за газ. Вообще не знали, да, вообще не знали.
В этом, я вам скажу, были для многих определенные преимущества, чувствительные, да?
Да, начали интересоваться, но вот вы говорите о том, что политическая журналистика становится неинтересной. Она просто переходит в некое иное качество. То есть, ну, вот опять же практический пример. Знаете, когда был вот эта паника в стране, что же делать, как же теперь дальше жить, все очень дорого, будут повышаться цены и все такое прочее, мы из патриотических, может быть, соображений решили помогать стране и рассказывать, как же дальше жить в этой ситуации, что можно сделать. У нас была такая серия репортажей о том, что, ну, вот один из них был такой дядька под Киевом, поставил себе ветряную мельницу, и он стоит и говорит: ребята, у нас село без электричества, да, потому что там проблемы постоянно, а у меня его девать некуда, у меня все освещается, все, значит, все крутится, все работает. И вы знаете, перед этим был серьезный такой сюжет из парламента, где очередная была очень такая кризисная ситуация. Так вот, на следующий день наши координаторы работать не могли, я думал, что вся страна буквально обрывает телефоны, с тем, чтобы узнать адрес этого человека, для того, чтобы поговорить с ним о технологии, для того, чтобы, ну, у себя дома это все дело сделать.
То есть вот. Вы призвали людей назад в Средневековье эти, вот, строить эти такие штуки?
Нет, наоборот, одну секундочку, мы призвали их идти в Европу. Вы знаете, я был поражен, в начале 90-х я попал в Польшу к своему другу, и когда мы зашли в обычную хрущевку, открыли дверь, и там сработал небольшой таймер, реле, примитивное, за несколько копеек. Включился свет, это в хрущевке.
Нет, реле, да? И ветряной мельницы, я точно знаю, это разные вещи.
Это то же самое, это тот же характер мысли, понимаете? Да, так вот, откликов на сюжет из парламента вот таких масштабных не было, но мне тогда казалось, что вся страна пытается дозвониться, узнать, ну, во всяком случае, по регионам, там и Донецк.
Я думаю, что у наших российских слушателей сложится несколько превратное впечатление о жизни в Украине, поскольку вся страна пытается построить ветряную мельницу для добычи электричество.
Я прошу не утрировать.
Преувеличение. Почему? Есть эта Украина, просто будет похожа на Голландию. Просто в Голландии это для красоты, а у нас это будет для экономии.
Но там, видимо, тоже некое прикладное значение это имеет.
Нет, не имеет. В Голландии есть, конечно, такие большие ветряные мельницы, но это...
Виталий, но тема, которую поднял Дмитрий, на самом деле очень важна, потому что, скажем, альтернативные источники энергии, бережное отношение к энергии, мысли о завтрашнем дне, о отход от некого патерналистского настроения, от того, что действительно газ должен быть у каждого по 50 долларов, желание позаботиться о себе тем или другим способом, это тоже на самом деле, это сложности жизни, но с другой стороны, это некие элементы выздоровления нашего общества. И ведь жизнь развивается, слава богу, запасы нефти, газа, энергоносителей в той же России огромны, вся Европа на них надеется, но тем не менее такие огромные запасы иногда приводят к тому, что люди перестают ценить это. И те страны, у которых это нет, как Украина, например, когда они учатся это ценить, они учатся самостоятельно жить. Поэтому
нет, я не против энергосбережения. Я сам видел на Аландских островах большие такие ветряные мельницы. Но это было не для одного человека, а не такие на... Фалмаксштоки. Одну зовут Юхан, а другую зовут Кристина.
Дело не в ветряных вельницах. Дело в том, что в Советском Союзе мы все понимали, что о нас будут заботиться. И многие люди, которые выходили и требовали изменений власти здесь, в Украине, они на самом деле надеялись на то, что вот придет наконец-то некий руководитель, который всех их осчастливит, и они вдруг в один момент станут. Вот демократия, это когда все они богатые, государство дает сумасшедшие пенсии, бесплатный газ, бесплатное электричество, бесплатные коммунальные платежи. А оказалось как раз наоборот, потому что оказалось, что демократия это подорожание, это умение заботиться о себе, это меньшая, не большая зависимость от государства. Конечно, в нормальных странах демократия это также и ответственная социальная политика, но к этому нужно прийти. И ответственная социальная политика возникнет тоже только тогда, когда она станет некой общественной ценностью, и люди будут понимать, что им нужно заботиться о своих согражданах, которые ограниченно не могут работать, которые на пенсии, либо там о более молодых людях. Да? Вот мы всему этому учимся. И журналисты тоже учатся все это освещать, потому что сами журналисты подогревали в обществе такие настроения, что с изменением власти вдруг наступят благоденствие, и все будут прекрасно жить. Оказалось, что нет.
Ну, кстати, то, о чем вы рассказали, это и есть ответ социальной политики. Человек сам решил себе изменить ситуацию с электричеством.
Вот это и есть результат, кстати, нашей политики. И в конце концов мы признали, и во всяком случае нам нужно признать, что Российская Федерация является независимым от нас государством. Вот, и тогда будет все очень хорошо.
Вы сейчас сказали такую фразу. Ну, как независимое государство, это, конечно, хорошо, но лучше, чтобы подешевле продавало. Независимое, но дешево продающее государство. Вы
знаете, я с вами не согласен. Я как раз сторонник такого...
Лукашенко тоже вот с ним не согласен. Лукашенко как раз с ним согласен. Тоже считает, что
я с вами не согласен. Я считаю, что чем жестче в данной ситуации, тем быстрее Украина в самом деле станет независимым государством. И это совершенно нормально. Так что, вот, ну, собственно, мы об этом уже сейчас очень много говорили. Процесс не останавливается. И люди просто ищут, как жить в новых условиях. Дай бог, вы знаете, вот я сейчас читаю книгу Акио Мориты, основателя компании Sony, да, и он пишет, что Япония, вы знаете, в каком состоянии пребывает, единственный ресурс, который она имеет, очень красиво сказано, это энергия ее народа. Вот эту энергию нужно использовать, и мы видим примеры, которые показывают, что можно очень качественно жить в очень хороших условиях. Проблема Украины в том, что, я считаю, с этим можно не соглашаться, что это очень богатое государство, у нас есть все, и даже там те же залежи нефти и газа на Черноморском шельфе, они достаточно большие, и вот это играет тоже определенную негативную роль. Нет состояния мобилизации, но оно постепенно появляется, вот в связи с тем, что мы сейчас говорили, и в связи с нашими взаимоотношениями с Российской Федерацией, когда они приходят к цивилизованному своему виду, так что я думаю, что все в порядке.
Вы знаете, после Второй мировой войны японские политики и японские журналисты, японские средства информации, если посмотреть то, что они писали тогда, они как раз призывали свое население мобилизоваться, понять, что будут годы трудностей, работать. Украинские средства массовой информации и украинские политики в течение почти там 15 лет проповедовали политику иждивенчества. Каждая возможность снизить цену на газ там, да, российский. Это было всегда достижение украинской политики, достижение и украинской дипломатии. Я сам видел собственными глазами, как совсем недавно в телевизионном эфире там одна известная здесь демократическая журналистка, неважно, не буду называть фамилию, потому что никто сюда не знает из наших российских слушателей, она всерьез говорила, что нужно не приглашать в Киев представителей туркменской оппозиции, потому что иначе не будет халявного газа из Туркменистана. Она стояла, и знаете, и с таким вот темпераментом Долорес и Барури доказывала своим согражданам, что они должны встать на колени перед любым диктатором, чтобы ей было, там сказать, побольше халявного газа в газовой в плите. И люди же это слышат. И они им говорят, что это демократические журналисты. Так как, пока эти люди вообще будут что-то писать, что-то говорить, находиться в этом обществе, эта страна никогда не выздоровеет в таком случае.
Но, Виталий, демократия в том и состоит, что, может быть, к сожалению, мы не можем им запретить писать и говорить.
Я тоже самое хотел сказать. Виталий, не навязывайте нам тоталитарную модель, пожалуйста.
Я не о запрещении, я о самом общественном настроении.
Нет, тоталитарная модель в варианте Портникова, может быть, и подошла бы украинскому обществу на некоторый период. Во всяком случае, тоталитарные модели Пиночета были, я думаю, более жесткими, чем то, что предлагает
господин Портников. Так, мы сейчас, по-моему, договоримся.
Нет, подождите, я предлагал не запрещать говорить этим людям, я предполагал идею, что общество не воспринимает такой системы мышления. Ведь журналист же отражает только мнение
общества. Мне кажется, что вот как раз, да, общество не воспринимает трезвую систему мышления, потому что понижение цен на газ, безусловно, важно для любого гражданина страны, потому что каждому гражданину нужно меньше платить. Если правительство проводит разумную политику и обеспечивает низкие цены на энергоносители, то, слава богу, мы имеем хорошее правительство. Другое дело, какой ценой. И вот это всегда очень важно. И мы должны понимать, и все граждане должны понимать, что нельзя добиваться каких-то преференций ценой демократических ущемлений либо отказа от демократических принципов международной политики в том числе. Потому что отказ от неких этих принципов приведет к отказу от этих принципов внутри страны. И он будет иметь всегда следующий шаг. А отказ от принципов внутри страны приведет опять-таки к режиму Лукашенко, который не делает богаче белорусский народ, несмотря на все свои конфликты и сейчас уже такие самостийные устремления Беларуси. Да, вот отсутствие демократии все равно Беларусь сдерживает.
Ну, я знаю, кстати, два слова буквально. Я знаю, что в Украине очень многие были удивлены этой ситуацией, когда въезд оппозиционерам преподносился как то, что вот это повлияло на какую-то геополитическую ситуацию в Украине. Ну, многие так вот действительно пожали плечами при этом, каким образом это может быть связано. Так что я думаю, что реакция тоже совершенно здоровая, совершенно нормальная, и люди сейчас все понимают.
Ну, вы знаете, проблема нашего общества, и мне кажется, очень важно, чтобы об этом говорили журналисты, и это как раз та сфера, где нету полноценной свободы слова, это коррупция. И не факт, скажем, по оценкам международных исследователей, коррупция в России, где, опять-таки, по оценкам многих международных наблюдателей, уровень свободы ниже, чем в Украине, коррупция тоже в России ниже, чем в Украине. Украина является одной из самых коррупционных стран в Восточной Европе. И демократия — это не всегда спасение от коррупции. Во всяком случае, в том виде, в котором она сейчас существует в Украине. И здесь роль средств массовой информации очень важна. И мне кажется, что в случае с Туркменистаном...
Если они не коррумпированы.
Да, безусловно. Но в случае с Туркменистаном, мне кажется, что в жертву демократические ценности приносились не неким эфемерным интересам страны как таковой, а именно коррупции и интересам нескольких компаний, которые в этом Туркменистане работают и которые зарабатывают деньги. Не факт, что доля этих компаний в валовом национальном продукте Украины есть велика. Но, тем не менее, это компании, которые выполняют некие государственные заказы взамен за старые поставки газа, которые мы когда-то получали из Туркменистана, а заказы продолжают выполняться. Мы просто прекратили это получать, но сейчас мы фактически весь газ покупаем в России, которая часть его покупает также в Туркменистане. Поэтому я думаю, что могли прежде всего из-за этого пострадать интересы этих компаний. И вот демократия приносилась в жертву интересам конкретных компаний, а не общества и не государства.
Ну, в России тоже во многом компании могут лоббировать свои интересы и в парламенте. И...
Да, пожалуй, не только в России, кстати говоря, во всем мире.
Кстати говоря, Михаила Ходорковского обвиняли именно в том, что его компания, когда она еще могла, я имею в виду...
Но во всем мире журналисты, да, Виталий, об этом говорят, об этом пишут, и общество имеет некие системы защиты, которые... Лоббирование всегда имеет границу, через которую нельзя перейти в принятии того или другого закона, либо в оценке того или другого действия.
Вы знаете, тут еще одна следующая проблема. В принципе, у нас тоже достаточно много пишут о коррупции, но у нас нет совершенно обратной связи. То есть по результатам очень многих эфиров, публикаций вообще должны автоматически были бы возбуждаться уголовные дела и не глохнуть в соответствующих структурах. Этого не происходит. То есть этой практики нет. И здесь нет обратной связи. Даже когда идет очень острое расследование, то оно далеко не всегда становится предметом настоящего расследования, если тут не участвует политика. Если участвуют какие-то политические интересы, и это, как вы сказали, заказуха, и средства массовой информации тоже коррумпированы и играют в эти игрушки, тогда действительно это выходит на какой-то уровень.
Ну, скажем, вот в том-то и дело, что у нас, вы знаете, вот в свободе слова есть два понятия: внутренний и внешний плюрализм. Да, внешний — это когда можно... Есть много средств массовой информации, каждый из которых имеет свою позицию, а внутренний — это когда внутри одного средства массовой информации вы можете представлять разные позиции. То же самое и в политике. Демократия тоже бывает разная. Бывает демократия, которая регулирует очень четко отношения между гражданами, между обществом, защищая и ставя во главу угла прежде всего свободу конкретного гражданина, а бывает демократия, такая, которая сейчас существует в Украине, или псевдодемократия, которая просто... фактически разделяет власть между разными ветвями этой власти, но не всегда является эффективной для простого гражданина. Поэтому, если мы говорим о коррупции в сегодняшней Украине, да, мы не можем говорить о том, что наши силовые органы либо наша прокуратура эффективно с этим борются. Нет, просто часть из наших силовых органов, такие как, например, Министерство внутренних дел, находится под влиянием премьер-министра, а служба безопасности, бывшая КГБ, находится под влиянием президента, они между собой конкурируют. И вот наша демократия как раз состоит в том, что если кто-нибудь коррупционные какие-то какие-то действия, либо административные ресурсы используют для того, чтобы кого-то преследовать через МВД, то защититься можно через СБУ, или через прокуратуру, или через суды.
Это то есть, такая постсоветская демократия.
Это такая постсоветская демократия, да. И у нас поэтому существует поговорка о том, что в украинских судах единственный способ, эффективный способ защиты от административного ресурса – это коррупция. Поэтому тут коррупция имеет и некоторые положительные элементы вот этой псевдодемократии.
Вы знаете, это еще называют свободой мафии. Такая модель тоже существует. И здесь, ну, самое главное, что мы ушли уже от 100% монополии на власть.
Поговорим о том, что можно сделать после того, как уйти от 100% монополии на власть во второй части нашей программы с представителем правления канала «Тонис» Николаем Княжицким и главным редактором канала Дмитрием Тузовым. Напомню, что они сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Так что оставайтесь, пожалуйста, с нами, уважаемые слушатели. После краткого выпуска новостей мы вернемся в эфир. А сейчас хочу вам напомнить, что сегодня, 8 февраля, в прямом эфире после выпуска новостей в час дня программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена слову «Бог». Как вообще возможно слово для обозначения того, что непонятно, есть или нет? Как можно говорить о том, что сам же признаешь вообще невыразимым? В передаче будут участвовать христиане разных исповеданий и конфессий. Православный епископ Сергий Саркисов, лингвист Эля Колесника и культуролог Максим Демченко.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Районный суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения главе Минотепа Платону Лебедеву. Накануне суд принял решение о дальнейшем содержании под стражей в СИЗО экс-главы концерна «ЮКОС» Михаила Ходорковского. В Петербурге коллегия присяжных городского суда во второй раз начинает рассмотрение дела об убийстве студента из Конго Ролана Пасака. В Москве глава МИД России Сергей Лавров встречается с Али Акбаром Вилаети, советником духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Обсуждается ситуация вокруг иранской ядерной программы. В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. США, Япония, Китай, Россия и Южная Корея пытаются убедить Пхеньян отказаться от производства ядерного оружия в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. Организация «Международная амнистия» призвала власти Туркмении незамедлительно прекратить нарушение прав человека. Призыв прозвучал в преддверии выборов президента Туркмении, которые состоятся в это воскресенье. В саудовском городе Мекка глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсуждает с лидером движения «Хамас» Халидом Мишалем пути прекращения вооруженного противостояния в секторе Газа и возможность создания правительства национального единства. На границе Израиля с Ливаном произошла перестрелка. Жертв нет. Ливан утверждает, что израильский бульдозер пересек границу. По данным Израиля, бульдозер не нарушал демаркационной линии. Американские военные объявили о начале запланированной ранее крупномасштабной операции по обеспечению безопасности в Багдаде. Операцией командует иракский генерал Абуд Канбар. В испанском городе Севилье начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Участники обсудят проблемы безопасности, в первую очередь в Афганистане. Сербия вновь выступила против предоставления независимости Косову.
«Час прессы» в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня в киевской студии «Радио Свобода» представитель правления телеканала «Тонис» Николай Княжицкий, главный редактор этого телеканала Дмитрий Тузов. Вот события сегодняшнего дня. Да? Будут утверждать или не будут утверждать министры иностранных дел и руководители службы безопасности Украины. И сейчас я уже замечаю, как в средствах массовой информации говорят, что может отказ парламента от утверждения сигнатур привести к новой кризисной ситуации в стране. Вот, в принципе, стоит ли средства массовой информации постоянно связывать кризисы с кадрами, вот с какой-то такой политической вознёй, борьбой вокруг персоналей? Как вы считаете?
Ну, если мы говорим о политическом кризисе, то, безусловно, неурегулирование или неполное урегулирование политической системы и отношения между разными системами власти в Украине, оно как раз и приводит к такому перманентному кризису, потому что кризис не может наступить у нас сегодня, у нас кризис продолжается уже последние несколько лет, и, к сожалению, украинские политики до сих пор не могут построить такой эффективной системы управления государством, которая бы каким-то образом препятствовала появлению этих кризисов. Но именно поэтому граждане все меньше и меньше внимания им уделяют, потому что если кризис возникает, возникает один раз в несколько лет, он становится заметным. Но если перманентный кризис с назначением идет постоянно, если политики постоянно торгуются, обменивают одни должности на другие, делают это уже абсолютно открыто, оскорбляют друг друга, назначают тех или других людей, не исходя из их компетенции, исходя из каких-либо политических договоренностей, не обращают внимания на желания своих граждан, то граждане теряют к этому интерес. Поэтому говорить об этом, мне кажется, все больше и больше теряет любой смысл. И люди приходят к тому, что, ну, может, не все ставят ветряные мельницы у себя во дворе, но все понимают, что зарабатывать на жизнь и выживать им нужно самостоятельно. Трудовая эмиграция на Украине не уменьшается, а увеличивается, хотя говорили о ее уменьшении. Остальные люди пытаются каким-то образом развивать экономику в стране, и, слава богу, эта экономика начинает очень эффективно развиваться. Рост экономики, несмотря на все эти постоянные перманентные кризисы, смены власти, как рос при Леониде Даниловиче Кучме, так и начинает расти сегодня при Викторе Андреевиче Ющенко, Викторе Федоровиче Януковиче и прочих политиках, отношения между которыми не урегулированы и нестабильны. Так что все меньше и меньше политика влияет на жизнь граждан, и мне кажется, это одно из главных достижений демократии. Ты понимаешь, что отсутствие диктатуры как раз проявляется в том, что не придет к тебе безосновательно налоговая, чтобы что-то забрать. Потому что ты, опять-таки, как мы уже говорили до этого, обратишься в другой орган, который контролируется другим политиком, и он начнет тебя защищать. Монополии на это нету, поэтому они понимают, что вообще бессмысленно этим заниматься и скорее заняты борьбой между собой. Для граждан это определенное облегчение.
Дмитрий, когда была эта ситуация вокруг Бориса Тарасюка, я хотел закончить эту мысль, да, то я тоже все время средства массовой информации показывали, как такой перманентный кризис в России, по крайней мере, так воспринималось. Вот уйдет прозападный министр, не уйдет прозападный министр. На Украине тоже было такое вот восприятие того, что то, кто там во главе министерства, это такое большое событие.
Я думаю, что особого ажиотажа не было, конечно, но я считаю, что средства массовой информации как минимум должны информировать о том, что происходит. И здесь я, Виталий, не согласен с вашей концепцией. Я ее знаю. У нас был очень резонансный прямой эфир на нашем Тонисе, да, когда вы сказали, так полушутя, что, ну, вообще, чем быстрее граждане забудут, как зовут Ющенко и забудут Януковича, тем вообще-то лучше будет для страны. Тут есть некая опасность, потому что если люди совершенно отвернутся от политики и не будут реагировать на то, что происходит, я вас уверяю, Виталий, из-под вас украдут даже вот этот стул, на котором вы сейчас сидите.
Ющенко или Янукович?
Я не знаю, кто, но
скажите, кто из
политических мафий, о которых мы говорили, это произойдет 100%. То есть люди хотя бы должны ориентироваться. Это первая позиция, вторая.
Этот стул, Дмитрий, куплен на деньги американских налогоплательщиков.
Представляете, еще возможен и международный скандал при этом. Но я вас уверяю, воровалось очень много купленного и на деньги иностранных инвесторов, это тоже факт. Но суть в том, чтобы вы сами говорили о демократии, о том, что следующие выборы. И когда мы говорим о том, что на наших глазах разворачивается вот это политическое мыло, политики откровенно торгуются, выторговывают друг у друга должности, там какие-то преференции, отступные и все такое прочее, да пусть люди это видят, ради бога, но ведь они же через какое-то время придут к этим урнам, и все-таки я понимаю, что будут фальсификации, и этого всего не избежать, но все же доминирующий будет глаз народа, они все-таки будут голосовать, пусть они имеют информацию, в конце концов. Другое дело, чтобы не давить
Дмитрий,
этим.
Да. Вот смотри, вот какая мне как гражданину разница, легитимно находится на своем месте некто Тарасюк или нелегитимно. Если в новостях международных я вижу, что Совет Европы, Европейский Союз говорит о том, что Украины вообще уже нету никаких перспектив вступления туда.
Давайте мы включим разговор слушателей, я просто объявлю телефон. 8 800 222 12. Так что звоните, можете поддержать Дмитрия, можете Николая, лучше меня, конечно, поддержать. Но продолжайте, пожалуйста.
Да.
Ну, мы видели. Виталий, вы все это сделали для того, чтобы слушатели вас поддержали, это понятно.
Мы продолжаем, да?
Да, мы продолжаем. Тем не менее, для меня как раз проблема журналистики состоит в том, что министр, который находится на своем месте и декларирует нечто, то ли свою заботу о гражданах, то ли свой прозападный или пророссийский курс, на самом деле на этом посту занимается какими-то другими вещами, либо бездеятельностью, либо коррупцией, либо еще чем-то. Поэтому его декларации и связь с тем, уйдет он или нет, с этими декларациями, для меня никакого значения, как для гражданина, не имеет. И вот здесь мастерство журналиста сказать об этом правду, сказать действительно, ли министр, которого называют и в российской прессе, в том числе прозападным, таковым является. А журналистика об этом, к сожалению, говорит очень мало.
Да, но если обобщить всю эту ситуацию, то так или иначе, вот посмотрите, у нас обсуждается история с визитом тройки министров Европейского Союза о том, что мы сейчас сказали, что Европа закрывается, во всяком случае, на данном этапе от Украины.
Тройка не доехала.
Тройка не доехала.
До Москвы, доехала
именно,
до Киева,
именно.
Не доехала.
Вот об этом же я и говорю. Да. Возможно, ситуация с министром повлияла также и на то, что до нас не доехала эта тройка.
Никоим образом.
В конечном итоге.
Повлияла ситуация с президентом, с правительством, с остальными политиками, которые декларируют проевропейские ценности, а реформированием вот. Страны не занимаются.
Я
а ситуация
целом,
с министром, это, конечно, маленькая, которая никоим образом не могло на это повлиять.
Но это часть, понимаете? Это как бы часть общей мозаики. Мы говорим сейчас об общей политической системе. И в конце концов, это все равно коснется каждого. То есть имеет большое значение, будем мы жить в Европе или мы там не будем жить. Но это же большая разница.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Да. Да, это был... Да, говорите, пожалуйста.
Алло, это Киев, да?
Да.
Здравствуйте, это значит беспокоит вас из Санкт-Петербурга Юрий Григорьевич.
Да, так, так, говорите.
Я хочу вмешаться во спор и обратить внимание на такую деталь. В позапрошлом году, когда решался вопрос о ценах на нефть, наш президент поставил Ющенко, я считаю, унизительное положение, предложив кредит в 3 миллиона долларов. И если бы Янукович прореагировал так же, как Ющенко... Я бы хотел бы услышать ваши комментарии.
Я все-таки не понял.
Поняли? Я единственное, что могу удивиться, сумма кредита в 3 миллиона долларов...
Ющенко тоже может дать лично 3, такой
в общем-то,
кредит.
Да, это...
3 миллиарда имеется в виду, что я думаю.
3 миллиарда.
3 миллиарда,
ну,
3
миллиарда, да.
Ну, послушайте, для простого человека, я вам честно скажу, что миллиона 3, что миллиарда, никто из нас этих денег в глаза не видел. Может быть, вы считаете, что политики эти деньги видят. Ну, счастливая политика, но...
Но я думаю, что проблема как раз состоит в том, что Россия, к сожалению, зачастую строит свою внешнюю политику, используя то, что дала, слава богу, русскому народу природа, энергоносители в неограниченном количестве, то, что она не дала, к сожалению, украинскому народу или другим европейским народам. Безусловно, Россия использует этот фактор. Но поэтому перед Украиной, перед украинцами гораздо больше ответственности для того, чтобы найти такие пути построения экономики и жизни в этом обществе, как у нас нет этого козыря, который существует у России. И, конечно, в этих переговорах Россия использует это как политическое влияние на Украине, это очень многим воспринимается довольно критически, но в то же время украинцы требуют от своей власти строить, проводить реформы и строить экономику таким образом, чтобы как можно меньше зависеть от России. К сожалению, в разных ветвях власти люди, которые ведут переговоры об энергоносителях с Россией, украинцы, которые выступают с украинской стороны, не очень в этом заинтересованы, потому что для них это также способ обогащения на перепродаже этих энергоносителей. И вот этот конфликт постоянный между государственными интересами, геополитикой и частными интересами чиновников, к сожалению, усложняет переговоры как с российской, так и с украинской стороны.
Я два слова, если позволите, добавлю. Очень интересно в этой связи посмотреть за развитием ситуации между Минском и Москвой. И очень интересно наблюдать за теми телодвижениями, которые предпринимает Александр Лукашенко, потому что это могла быть и некая модель для Украины два года назад, скажем. И в этой связи мы видим, что эти модели могут отличаться, вот как решать тот вопрос, о котором спросил наш слушатель. И очень интересно за этим наблюдать.
Александр Лукашенко, в отличие от Виктора Ющенко, не рискует почти ничем. Ему не идти на выборы. Причем никогда. Ну, то есть он может, конечно, захотеть пойти, это его желание будет, и победить там, но у Виктора...
Вы знаете, эта же ситуация была и в Украине, когда, в общем-то, тоже считали, что никогда этого не произойдет. Но тут я бы не рекомендовал бы, наберусь наглости, Александру Лукашенко уж сильно расслабляться.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, это вы. Да, говорите.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Леоненко Сан Саныч.
Да.
Челябинская область, Троицк.
Здравствуйте. Очень приятно. Вот позвонили вы нам из Челябинской области. Слушаем вас внимательно. Говорите, говорите.
Алло.
Да-да, мы вас слышим.
Можно говорить?
Да, конечно.
Я хочу сказать представителям Украины, что ближе к Западу они, ближе к цивилизации. Но пока они не отлипнут от России, и на протяжении 30, и 50 лет, и больше, до тех пор они будут оставаться по уровню жизни на задворках цивилизации вместе с Россией. Если вы хотите быть с Россией, приезжайте в Архангельск, будем по Камчатке стрелять вместе. Иванов, Путин, вы будете помогать нам, чтобы дальше всех стреляли в мире-то.
Ну, это вот имеет в виду, слушатели, учения, учения. Иванов и Путин не бомбят Камчатку, они просто...
Что мы так напряглись уже.
Не волнуйтесь, пожалуйста, но мысль интересная, остроумная, спасибо за звонок. Ну, в общем, слушатель же сказал совершенно конкретную вещь. Хотите в Европу, отлипните от России. Не хотите в Европу, хотите там дешевые энергоносители, прилипните.
Так самое главное, что мы вот этим же и занимаемся тут уже почти
час. То прилипаем, то прилипаем,
Но вы не можете решить, что надо сделать. Битый час. Это 15 лет Украина пытается понять вообще, в какую сторону тянуть эту липучку.
Я вам скажу, что перед Россией тоже такой же вопрос. И Россия тоже пытается понять, то ли это выгодно прилепить Украину, то ли наоборот, и невыгодно. Пусть Украина лучше отлипнет, но больше денег платит. Так что это такой вопрос совместный для двух государств.
Мне все-таки кажется, что у России есть понимание того, что лучше, чтобы Украина прилипла. Причем лучше с собственной газотранспортной системой. Вот когда Дмитрий говорил о этой тройке, которая не долетела, я так скажу, что вероятно, если бы президент России сказал бы тройке, что у него есть проблемы с газотранспортной системой украинской, сюда бы все втроем
все прилетели.
А когда он сказал, что никаких проблем нет, мы сами с ними договоримся, езжайте себе в Брюссель, угощайтесь бельгийским шоколадом. И не волнуйтесь, мы вам все поставим. То что сюда, собственно, летать?
Это та же ситуация, как и с «Голосом Америки», которая вчера произошла, да? Но я надеюсь, что «Радио Свобода» не пойдет по тому же пути.
Что вы имеете в виду?
Ну, вчера, насколько я знаю, «Голос Америки» свернул свое вещание на Украине. Это как признак того, что в Украине уже все стабильно, демократия построена и все такое.
Нет-нет-нет, что вы. Наши коллеги с радио «Голос Америки» просто находятся впереди мировых тенденций в средствах массовой информации. Совершенно логично для радиостанции со столь большой историей. Есть телевизионные программы «Голос Америки», в том числе на украинском языке, кстати, и на русском языке. И это телевизионное вещание будет продолжаться, чтобы дать нашим уважаемым слушателям, теперь, к счастью, и зрителям, полноценную и интересную информацию о Соединенных Штатах. Так что это «Голос Америки» ставит перед собой задачу не построения демократии в России и Украине, а более полного и точного информирования радиослушателей и телезрителей об американской демократии. Это действительно очень ценный и важный опыт. Вот что говорить? Лучше это, чтобы было на экране, в том числе и на вашем, допустим, канале, и на других украинских каналах. Тогда Украине все будет намного интереснее развиваться. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это Иван из Москвы вас беспокоит.
Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте. Я очень люблю Украину. Очень люблю. Обожаю просто. Обожаю украинские песни и все такое украинское. Вот вы знаете, да. Ну вот
у меня они еще и танцуют хорошо.
На вот фоне всех разговоров.
Да, да.
Вот вы знаете, мне очень понравилась украинская перерабатывающая промышленность.
Так вы знаете, какому количеству российских бизнесменов она нравится?
Вы знаете, что я ел мороженое. Вкуснее я нигде не ел. Пломбир, например, лимонный. У нас нигде нет. Вот я смотрю, насколько молочная промышленность хорошо. Давайте соревноваться. В конце концов, экономисты там посчитают трубы, газы и так далее, и так далее. Но в каком-то более дружеском русле, понимаете? В более дружеском русле. Мы веками вместе. В более дружеском русле будем соревноваться. Ну, хорошо. Соревнования, в общем-то, один другого тянет и заставляет думать и так, и так. Но в дружеском, понимаете, без подначек. Вот этот такой, а этот такой.
Спасибо, спасибо за звонок. Да,
кстати. Вот большое вам такое вот.
А мне кажется, что мне кажется, что это и происходит и на уровне граждан, и на уровне бизнесменов, которые пытаются все меньше и меньше зависеть от коррумпированных политиков, а самостоятельно развивают бизнес. Действительно, украинские перерабатывающие...
Тогда почему я вожу шоколад коробками в Россию? Потому что там квотирование украинских изделий...
Но я вам скажу, мы здесь покупаем Каркунов и с удовольствием едим. Так что...
Потому что здесь нет квотирования, да.
Да, может быть, да. Хотя в российских магазинах, мне кажется, довольно много украинских продуктов, перерабатывающих промышленности. Мы здесь тоже...
Да. Вы так намекнули на вчерашнее событие о том, что, да, говоря про шоколад, о том, что одному из украинских политиков запретили въезд в Российскую Федерацию.
А вы имеете
в виду,
так всегда бывает, сначала не пускает конфеты, а потом и почетного президента конфеты.
Ну вот, кстати, это в развитии нашего вопроса, когда слушатель спрашивал, мне почему-то вспомнилось, знаете, еще в советские времена, когда шла конкуренция, тогда на уровне спорта, и самые жесткие матчи были как раз между киевским «Динамо» и «Спартаком», и они собирали абсолютный аншлаг на обоих стадионах, и это было очень жестко, это было в кость, но это было по-дружески.
Дружеское соревнование.
По-дружески, да. Это было дружеское соревнование. У меня когда-то в детстве я занимался боксом, и у нас тренер говорил, что...
Надо было это сказать все-таки в начале программы.
А я уже... Да, и тренер говорил о том, что вот те, кто друг друга сильнее лупят на ринге, те наиболее уважают друг друга, потому что они готовят друг друга действительно к серьезным событиям.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, это вы, здравствуйте.
А вы меня слышите?
Да, да, я вас слышу.
Добрый день, Виктор Львович из Подмосковья. Вы знаете, я побывал в прошлом году на Украине, восточная часть, то есть, понятно, да, так сказать, не про западную, а про восточную часть, это Запорожье, Днепропетровск и побережье.
Я вообще всегда, вот, мне казалось всегда, что это центр в определенной степени.
Алло, алло.
Да-да-да, говорите, пожалуйста.
А вы меня слышите, да?
Да-да.
Вот, ну, это, поэтому составил себе такое реальное представление о том, как украинцы живут. А до этого получилось так, что я побывал в Беларуси, в Пинске. И вот судя по тому, что... Ну, какую информацию мы получаем в России, то в Беларуси все хорошо и процветает, а Украина бедствует и, в общем-то, загнивает, скажем так. На самом деле, мне показалось, что на Украине сейчас просто строительный бум идет, и, в общем-то, экономика на подъеме, ну, брать этот аспект. Вот. Отнюдь они не желают опять в Советский Союз и так далее, вот это мне четко запомнилось. Вот, а что я хочу сказать? Вот предыдущий тут слушатель очень четко, по-моему, ну, выразил, так сказать, общую мысль о том, что действительно, пока Украина не отлепится от Украины, от России, то вряд ли там что-то будет. Но у меня такой вопрос. Вопрос о том, что действительно существует ли какая-то программа на Украине о том, чтобы ликвидировать вот это вот наследство, скажем, тысячелетнее русское наследство, в том числе и коррумпированности вот этих чиновников и так далее. Поэтому мне кажется, там коррупция отнюдь не европейского, так сказать, уровня, а именно российского, с российским душком она вот так вот везде. Почему я говорю об этом? Когда Ющенко пришел к власти, там наши ездили на Украину, нигде не... То есть он разогнал всех гаишников. А в прошлом году я уже смотрю, опять эти гаишники стоят. Так что, в общем-то, я так понял, что трудно дается европейская школа. Ну вот, пожалуйста, такой вопрос.
Пожалуйста.
Ну, во-первых, я не думаю, что этот шаг президента был однозначно положительным и однозначно проевропейским, потому что в Европе тоже стоят гаишники, просто их стоит, во-первых, не через каждые 100 метров они стоят, а ровно столько, сколько необходимо для безопасности движения,
и они там не берут взяток.
То есть важно их не разогнать, а не дать возможность или сделать таким образом, чтобы они не брали взяток. А коррупция, к сожалению, пока что в стране существует, но я могу твердо сказать, что путь демократии, на который мы ступили, он как раз является первым шагом к тому, чтобы в будущем эту коррупцию все-таки побороть. И мне кажется, что коррупцию можно будет побороть не только тогда, когда взятки будут требовать, но и тогда, когда взятки перестанут предлагать, когда люди поймут, что благодаря эффективной судебной системе они могут себя защитить перед чиновником, не давая ему взятки, а просто достойно ведя себя в общении с этим чиновником. Ну, такие времена в Украине рано или поздно, я думаю, наступят. Во всяком случае, люди уже начали об этом задумываться, понимать свою ответственность и понимать, что свои права можно защищать не только путем унижения и коррупции.
Ну, кстати говоря, картина какая, Дмитрий, создается у людей. Человек ведь действительно побывал в таких мобильно развивающихся промышленных центрах, Днепропетровске и Запорожье, и сравнил с Пинском, который действительно не в лучшем состоянии в Беларуси, но в Украине есть города, которые не будут представлять такого резкого контраста со многими белорусскими городами. Вот в чем проблема украинского развития.
Ну да, но вы знаете, я обратил внимание, что волны все-таки идут от крупных мегаполисов, миллионники, да, даже по уровню жизни, посмотрите, как активно застраиваются пригородные зоны, и, ну, в этом смысле очень интересно мне было слышать взгляд со стороны о том, что человек действительно оценил, что страна развивается, и мы с вами, кстати, об этом, мы заметили, вы знаете, был такой прецедент, посчитали в цифрах, это Госкомстат, посчитал, что во время затянувшейся коалициады, когда на Украине была вот эта вот вся история с формированием коалиции, достаточно смешная, а развитие страны и валовый внутренний продукт рос достаточно динамично, а общаясь с предпринимателями, причем такого среднего и мелкого уровня, я пытался выяснить, что происходит. Они говорят, ты знаешь, нами меньше занимаются.
Вы, кстати, поддержали мою концепцию. Не было здесь правительства, и все прекрасно функционировало.
И все функционировало. То есть страна развивается, и, ну, даст бог, это уже необратимый процесс.
Дадим слово позвонившему. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый Добрый день.
Здрасте.
Александр Иванов, Москва.
Здрасте, Александр.
Мне хочется пожелать, чтобы Украина, в конце концов, как один из слушателей сказал, интересно, отлепилась от России и уходила в сторону Запада, причем семимильными шагами, причем с вступлением НАТО, с вступлением во все европейские организации и с последующим установлением нормальной границы, визового режима с гражданами, с Россией, с российскими гражданами и так далее.
Подождите, Александр, зачем вам нужно ездить на Украину по визам?
Мне незачем, и никому из наших людей незачем ездить. Нам нужно прекращать, помните, я повторю свою мысль, нам нужно прекращать всякие контакты с Украиной. Пусть они будут европейцами, пусть там будет украинский язык, пусть забудут и Булгакова в Киеве, и пусть поставят там, не знаю, памятник Петлюре или Бандере в центре. Но, значит, нужно отрезать все, понимаете, все, кусок отрезан. Ломоть ушел, он нам не нужен. Значит, Украина, как часть территории России, нужно вообще забывать все историческое прошлое совместное. Значит, уходить нам, я имею в виду русским, оттуда, уходить частью населения оттуда, русского, пытаться вытащить оттуда русскоязычное население, оставить Украину украинцам.
Ну, а вы у людей...
Мы своих русских не отдадим,
которые здесь живут. Мы спросили,
так хотят. Или иначе, понимаете, Украина строит национальное государство. Узконациональное государство. Вам самим это нужно, поэтому занимайтесь украинским языком, устанавливайте, значит, делайте, значит, восстанавливайте свою историю, если она у вас есть, да, значит, сделайте Тараса Шевченко национальным героем Украины и так далее. Но избавляйтесь от всего русского, правильно сказано было, избавляйтесь. Все, это есть часть истории вашей пройдена. Все русское оставьте русским, а себе оставьте Украину, понимаете?
А как вы дневники Тараса Шевченко, написанные на русском языке, нам тоже предлагаете
перевести на украинский? Ну, а вы напишите их на украинском, почему так, нет?
Так ведь невозможно переписать историю.
Написать историю Украины, сделать глобус Украины. Ну, сделайте все уже. Делайте узконациональное государство.
Ну, это вот, кстати, слушатель... Да-да, вот это слушатель вам показал утрированную.
Я понимаю иронию, да. Тут звучит явная ирония, но, конечно же, я знаю очень многих русских, этнических русских, людей, которые считают себя русскими, очень любят русскую культуру, которые в 91-м году голосовали за независимость Украины, и сейчас бы они не поменяли эту позицию, и я думаю, что они ни при каких условиях не оставят нашу страну, они будут жить здесь, вместе, будут полноправными гражданами, но я хочу обратить ваше внимание на то, что в начале программы мы здесь маленьким коллективом признали независимость Российской Федерации от Украины, а по характеру звонков, которые идут в студию, я понимаю, что Российская Федерация признает независимость Украины.
Но это такое изменение в общественном сознании. Хотя, конечно, надо сказать, что...
Но вы знаете, Виталий, мне кажется, что это нежелание и тех людей, которые действительно хотели бы на Украине построить исключительно на 100% украинское культурное государство, и тех людей, которые этого не признают, это нежелание этих людей видеть реальность. Это нежелание этих людей видеть того, что действительно Тарас Шевченко является гением и является знаком для каждого украинца, и каждый украинец любит Тараса Шевченко, так же, как и большинство интеллигентных украинцев любит Булгакова, который также считает его на самом деле украинским русскоязычным писателем.
Ну да, это вот поэтому, то, что здесь сходится.
А Гоголь, Гоголь, как его разделить, да?
Да, да, поэтому мне кажется, что трезвые люди как раз и трезвые мысли состоят в том, чтобы увидеть реальность, а не строить некую реальность, которую люди себе придумали, и не обижаться на тех, кто пытается такую реальность построить.
Ну, ведь Николай Васильевич Гоголь, он ведь не получал визы не только, когда переезжал из Петербурга в Киев, потому что это была одна страна, или в свой там родной мир, он же без визы ездил и в Рим, чтобы там писать свои произведения. Вот была в чем суть цивилизации. То послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Московская область.
Да.
Скажите, пожалуйста, сейчас Украине предстоит такое серьезное испытание. Как вы думаете, есть ли шанс у российского журналиста, который просил политическое убежище в Украине, получить его? Спасибо.
Да, это вот интересный вопрос с последних дней.
Ну, вы знаете, мы ведь касались этой темы раньше, когда говорили о ситуации с Туркменистаном, от которого мы, кстати, зависим гораздо меньше, чем от России. И если действительно есть основания для этого, и это проверено, то мне кажется, что украинское государство могло бы это рассматривать, независимо от того, человек какой страны, в соответствии с законодательством, человек любой страны имеет право попросить в Украине политическое убежище. Если же в данном случае речь идет о политической спекуляции, либо о том, что некий конфликт привел человека, или какие-то экономические причины привели человека сюда, то, безусловно, обращать на это внимание не стоило бы. Поэтому мне кажется, что мы должны руководствоваться, и мы проявляем свою демократичность только в том случае, если мы будем руководствоваться существующим законодательством, демократическими принципами, которые приняты в странах с европейской традицией, и не будем обращать внимание на какие-то любые политические использования подобных случаев жизни каждого конкретного человека в тех или иных политических ситуациях.
Вы хотели что-то добавить?
Да, ну я согласен с Николаем, аналогия с туркменской оппозицией очень уместна. А, мне кажется, мое мнение, что получить вид на жительство или даже гражданство российскому журналисту будет весьма проблематично сейчас, мне кажется, потому что здесь действительно будут уже расставляться политические акценты.
Ну, я так понимаю, что человек мог бы жить в Украине, если бы не просил политическое убежище.
Да, безусловно, тоже, конечно, конечно.
По крайней мере, даже без регистрации можно
ходить. И более того, на территории Украины его спецслужбы любого другого государства, в том числе и российского, не могут задержать без соответствующего отношения и связи между прокуратурами в соответствии с международным законодательством. Поэтому этот человек и так здесь является защищенным. Но если основания для этого существуют, то почему нет?
Поставим на этом точку. Напомню, что нашими сегодняшними гостями были представители правления телеканала «Тонис» Николай Княжицкий, главный редактор этого телеканала Дмитрий Тузов, вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо, что были с нами. И напомню, что сразу же после окончания нашей программы в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень». Британская полиция призывает жителей страны быть бдительными при обращении с почтой. Кто рассылает письма с взрывчаткой? На Украине выбирают министра иностранных дел. Что думают эксперты по поводу новых назначений украинского дипломатического ведомства? Как московское правительство собирается сдерживать цены на жилье и увеличивать объемы строительства, не расширив территорию за счет области? Обо всем этом в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15700.